Часть третья. Глава первая. Он не знал, где находится. Он предполагал, что в Министерстве любви. Но в этом никак невозможно было убедиться. Его держали в камере с высоким потолком, без окон, со стенами из блестящего белого кафеля. Скрытые лампы заливали все ярким холодным светом. А еще в комнате постоянно был низкий монотонный гудящий звук, который, как предположил Уинстон, был как-то связан с системой притока воздуха. По всему периметру камеры вдоль стен с разрывом на дверной проем тянулась то ли скамья, то ли полка, достаточно широкая, чтобы на ней можно было сидеть, а в дальнем углу напротив двери унитаз без сиденья. На каждой стене висела по телеэкрану. Тупая боль разлилась по животу. Он был здесь с тех пор, как его запихнули в фургон и увезли прочь. Но голод настойчиво напоминал о себе грызущим, нездоровым чувством. Последний раз он ел, может, 24 часа назад, а может быть и 36. Он все еще не знал и, вероятно, никогда не узнает, когда же его все-таки арестовали? Утром или вечером? С момента ареста его не кормили. Он старался сохранять спокойствие и уселся на узкой скамье, положив руки на колени. Он уже научился сидеть спокойно. Если вы делали неожиданные движения, железный голос с телеэкрана тут же на вас кричал. Чувство голода росло с каждой минутой. Больше всего он хотел обычный кусок хлеба. Ему показалось, что в кармане его комбинезона завалялось несколько крошек. Было даже возможно, он думал так, потому что время от времени что-то царапало его ногу. Что там мог быть кусок корки. В конце концов, искушение выяснить это преодолело его страх, и он сунул руку в карман. «Смит!» — заорал голос с телеэкрана. «6079 Смит У! Руки держать на виду!» Он снова сидел неподвижно, руки на коленях. Перед тем, как попасть сюда, его привезли в другое место, которое было чем-то вроде обычной тюрьмы или временным изолятором, используемым патрулями. Он не знал, как долго он пробыл там, во всяком случае, несколько часов точно. Без часов и дневного света следить за временем было трудно. Это было шумное, зловонное место. Его поместили в камеру, похожую на ту, в которой он находился сейчас, но отвратительно грязную, и кроме него там теснилось еще человек 10 или 15. Большинство из них были обычными преступниками, но Уинстон заметил и несколько политзаключенных. Он молча сидел у стены, окруженный грязными телами. И хотя страх и боль в животе заботили его гораздо больше, чем сокамерники, он все же заметил поразительную разницу в поведении партийцев и остальных заключенных. Партийцы всегда были молчаливы и напуганы, а обычные преступники, казалось, никого не боялись. Они выкрикивали оскорбления в адрес охранников, яростно сопротивлялись, когда у них конфисковали вещи, писали на полу непристойности, ели пищу, принесенную контрабандой и спрятанную непонятно где под одеждой, и даже огрызались на телеэкраны, призывающие к порядку. Хотя некоторые из них, похоже, были в довольно неплохих отношениях с надзирателями, называли их по прозвищам и пытались выманить сигареты через крошечное окошко в двери. Охранники и сами относились к обычным преступникам с некоторой снисходительностью, даже когда приходилось обращаться с ними грубо. Уинстон слышал много разговоров об исправительных колониях и трудовых лагерях, куда предстояло отправиться большинству заключенных. Насколько он понял, в лагерях было очень даже ничего, если у тебя там есть связи, и ты знаешь, что там и к чему. Судя по всему, было там и взяточничество, и блат, и мошенничество всех видов. Были гомосексуализм и проституция. Даже самогон гнали из картофеля. Хорошие должности перепадали только уголовникам, особенно бандитам и убийцам. Они считались чуть ли не аристократией. Самая грязная работа доставалась политзаключенным. Человекопоток в камере был регулярным. Торговцы наркотиками, воры, бандиты, контрабандисты, пьяницы, проститутки. Пьяницы иногда буянили так, что утихомиривать их приходилось всем сообща. Четверо надзирателей, удерживая за руки и ноги, затащили в камеру громадную потасканную тетку лет 60. Она кричала и брыкалась, отчего ее седые длинные волосы растрепались во все стороны. Охранники стащили с нее ботинки, которыми она все время так и норовила их пнуть, и швырнули ее прямо на Уинстона, чуть не переломав ему ноги. Женщина выпрямилась и крикнула им вдогонку: «Грязные ублюдки!». Затем, заметив, что она сидит на чем-то неровном, она соскользнула с колен Уинстона на скамейку. «Прости, сладкий», — сказала она, — «я не специально на тебя села. Ты ж видел, эти ублюдки меня толкнули. Не водится так с дамами обращаться, а?» Она остановилась, похлопала себя по груди и отрыгнула. «Пардоньте», — сказала она, — «я прямо сегодня сама не своя». Она наклонилась вперед и ее обильно вырвала на пол. «Так-то получше будет», — сказала она, откинувшись на спинку сиденья с закрытыми глазами. «Никогда не держи лишнее в себе. Вот как я говорю. Искру туши до пожара, беду отводи до удара». Судя по всему, ей полегчало. И, повернувшись, она еще раз взглянула на Уинстона, который, похоже, сразу ей понравился. Она обняла его за плечи и привлекла к себе, обдавая его лицо перегаром и запахом рвоты. «Как тебя зовут, сладкий?» — крякнула она. «Смит», — сказал Уинстон. «Смит?» — протянула женщина. «Ну, прям умереть не встать. Я тоже Смит». «Сладкий», — добавила она. «А я могла бы быть твоей мамашей». «А и правда, могла бы», — подумал Уинстон. Она была примерно подходящего возраста и телосложения, и вполне вероятно, что 20 лет в исправительно-трудовом лагере внесли свои коррективы в ее внешность. Больше никто с ним не разговаривал. Обычные преступники держались своих и игнорировали партийных заключенных. «Политиканы» — называли они их с каким-то равнодушным презрением. Партийные заключенные, казалось, вообще боялись разговаривать с кем-либо, а еще больше друг с другом. Только раз, когда двух партийных женщин притиснули друг к дружке на скамье, он расслышал в общем шуме голосов обрывки их торопливого шепота. В частности, они упоминали о какой-то комнате 101, что ему ни о чем не говорило. Сюда его привели где-то 2 или 3 часа назад. Тупая боль в животе никуда не делась. Но иногда она становилась лучше, а иногда хуже, от чего, соответственно, зависел и ход его мыслей. Когда становилось хуже, он думал только о самой боли и о своем желании поесть. Когда становилось лучше, его охватывала паника. Были моменты, когда он представлял то, что ждет его дальше, причем его сознание рисовало настолько реалистичные картины, что его сердце начинало бешено биться, а к горлу подкатывал ком. Он чувствовал удары дубинок по локтям и тяжелых ботинок по голеням. Он видел, как он корчится на полу, взывая о пощаде сквозь выбитые зубы. Он почти не думал о Джулии. Он не мог сосредоточиться на ней. Он любит ее и не предаст. Но это были только слова, как заученное правило в арифметике. Сейчас он не чувствовал к ней любви и даже не задумывался о том, что с ней происходит. Он все чаще думал об О'Брайене с трепещущей надеждой. О'Брайен наверняка уже был в курсе, что его арестовали. Да, он говорил, что братство никогда не предпринимало попыток спасти своих членов. Но было еще что-то про лезвие бритвы. Да, они пошлют ему лезвие бритвы, если смогут. Пройдет, наверное, секунд 5, прежде чем охранник сможет ворваться в камеру. Лезвие вонзится в него обжигающим холодом и даже прорежет до кости пальцы, сжавшие его. Но вот боль снова накатила, и его изможденное тело содрогалось от малейших спазмов в желудке. Уинстон не был уверен, что воспользуется лезвием бритвы, даже если ему выпадет такая возможность. Ведь гораздо естественнее жить от момента к моменту, с радостью принимая еще 10 минут жизни, даже если знаешь наверняка, что в конце тебя ждет пытка. Иногда он пытался подсчитать количество плиток на стенах камеры. Это казалось делом нетрудным. Но рано или поздно он всегда сбивался со счета. Однако больше его волновал вопрос, где он и какое сейчас время суток. В какой-то момент он был уверен, что на улице белый день, но через мгновение был столь же уверен в том, что там кромешная тьма. Инстинкт подсказывал ему, что в этом месте никогда не погаснет свет. Это было место без темноты. Теперь он понял, почему О'Брайен, казалось, понял намек. В Министерстве любви не было окон. Его камера могла быть в центре здания или у его внешней стены. Она могла находиться под землей на минус 10 этаже, а могла быть и на 30 над землей. Он мысленно перемещался с места на место и пытался определить по ощущениям своего тела, находится ли он высоко в воздухе или похоронен глубоко под землей. Снаружи послышался топот ботинок. Стальная дверь с лязгом распахнулась. Молодой офицер в черной кожаной форме, которая, казалось, аж бликовала в ярком искусственном свете, энергично шагнул в дверной проем. На его бледном точеном лице не проскальзывала ни одна эмоция, неподвижная восковая маска. Он жестом показал охранникам снаружи, чтобы они завели заключенного, ожидающего в коридоре. Поэт Амплфорд ввалился в камеру. Дверь снова захлопнулась. Амплфорд неуверенно метнулся из стороны в сторону, как будто в поисках другого выхода, а затем начал шагать взад и вперед по камере. Он еще не заметил Уинстона. Его испуганные глаза смотрели на стену примерно на метр выше уровня головы Уинстона. Он был без обуви. Грязные большие пальцы ног торчали из дыр в носках. Судя по его лицу, он не брился уже несколько дней. Скулы его были покрыты густой щетиной, придавая ему хулиганский вид, что абсолютно не сочеталось с его длинным хилым телом и нервными движениями. Уинстон вышел из ступора. Он должен поговорить с Амплфортом. Пусть даже за этим последует крик из телеэкрана. Вдруг Амплфорд принес ему лезвие. «Амплфорд», — сказал он. Крика с телеэкрана не последовало. Амплфорд остановился и с удивлением повернулся. Его глаза медленно изучали Уинстона. «О, Смит!» — сказал он. «И тебя тоже!» «А тебя за что?» «Сказать по правде...» Он неловко сел на скамейку напротив Уинстона. «Есть ведь только одно преступление, не так ли? А ты его совершил?» «Ну, очевидно, да». Он поднес руку ко лбу и сжал пальцами виски, словно пытаясь что-то вспомнить. «Бывает и такое», — неопределенно начал он. «Я смог вспомнить один возможный случай. Несомненно, это было неблагоразумно с моей стороны. Мы работали над окончательным изданием стихов Киплинга. Этот его гимн МакЭндрю не давал мне покоя, и я оставил слово «Бог» в конце строки. Но я ничего не мог поделать», — добавил он почти с негодованием, поднимая глаза и глядя на Уинстона. «Изменить строчку было невозможно. Рифма была «мог». Ты хоть понимаешь, что на весь язык у нас не наберется и десяток рифм на слово «мог»? Я несколько дней ломал себе голову. Другой рифмы просто не было». Выражение его лица изменилось. Раздражение его улетучилось, и на мгновение он выглядел почти довольным. Сквозь неопрятность и небритость проступала какая-то интеллектуальная удовлетворенность, радость педанта, обнаружившего неприметную ошибку.
«Тебе когда-нибудь приходило в голову, — сказал он, — что развитие всей нашей поэзии определялось тем фактом, что в нашем языке просто недостаточно рифм?»
«Нет, эта мысль никогда не приходила в голову Уинстону. И в данных обстоятельствах это тем более не казалось ему чем-то важным и интересным.
«Ты знаешь, какое сейчас время суток?» — спросил он.
Амплфорд выглядел озадаченным.
«Я как-то не думал об этом. Так, они арестовали меня. Это могло быть 2 дня назад. Может быть, 3».
Его глаза бегали по стенам, как будто он был почти уверен, что где-то здесь должно быть окно.
«В этом месте нет разницы между днем и ночью. Я не знаю, как здесь можно ориентироваться во времени».
Они бессвязно поговорили еще несколько минут. А затем, без видимой причины, крик с телеэкрана велел им замолчать. Уинстон сидел тихо, руки на коленях. Амплфорд, слишком долговязый, чтобы удобно сидеть на узкой скамейке, ерзал из стороны в сторону, обхватив своими тонкими руками то одно колено, то другое. Телеэкран лаял на него, чтобы он не двигался. Время шло. 20 минут или час судить было сложно. Снаружи снова послышался топот ботинок. Внутренности Уинстона сжались. Скоро, очень скоро, может быть, через 5 минут, может быть, сейчас топот ботинок будет означать, что пришла его очередь. Дверь открылась. В камеру вошел молодой офицер с восковым лицом. Кратким движением руки он указал на Амплфорда.
«Комната 101», — сказал он.
Амплфорд неуклюже прошел между стражниками. Его лицо было слегка встревоженным, но ничего не понимающим. Казалось, прошло много времени. Боль в животе Уинстона вернулась. В его голове снова и снова крутились одни и те же мысли, словно шарик, все время застревающий в одних и тех же лунках. Мыслей у него было 6. Боль в животе, кусок хлеба, кровь и вопли. О'Брайен, Джулия. Лезвие бритвы. Живот опять скрутило в спазме. Тяжелый топот башмаков приближался. Дверь отворилась, и Уинстона обдало хорошо знакомым запахом пота. В камеру вошел Парсонс. На нем была майка и шорты защитного цвета. Уинстон был настолько удивлен, что даже растерял все свои мысли.
«И ты здесь?» — сказал он.
Парсонс бросил на Уинстона взгляд, в котором не было ни интереса, ни удивления, а только горе. Он начал нервно ходить взад и вперед, очевидно, не в силах сидеть спокойно. Каждый раз, когда он выпрямлял свои пухлые колени, было видно, что они дрожат. Его глаза были широко открыты, словно он пристально смотрел на что-то вдалеке.
«А ты за что здесь?» — спросил Уинстон.
«Мысли преступления», — сказал Парсонс, чуть ли не плача. Тон его голоса подразумевал безоговорочное признание своей вины, но он также выражал ужас и недоумение, что это слово применяется к нему самому. Он остановился напротив Уинстона и начал тараторить.
«Ты же не думаешь, что меня пристрелят, дружище? Они же не расстреливают тех, кто ничего не сделал. Это ведь просто мысли. Они появляются сами по себе, им ведь не прикажешь». «Я уверен, они во всем разберутся, выслушают меня. Я в этом уверен. Они же знают мои заслуги. Ты ведь меня знаешь. Я неплохой по-своему. Не 7 пядей во лбу, но и не дурак. Я ведь ради партии на все готов. Как думаешь, 5 годами отделаюсь? Ладно, может, 10. Такой, как я, может принести пользу в трудовом лагере. Они ведь не расстреляют меня за то, что я разок оступился».
«А ты и правда виноват?» — спросил Уинстон.
«Конечно виноват!»
— вскрикнул Парсонс, услужливо взглянув на телеэкран.
«Ты же не думаешь, что партия арестовала бы неповинного, не так ли?
Его лягушачье лицо стало спокойнее и даже приобрело слегка ханжеское выражение. «Мысль о преступлении — ужасная штука, старина», — нравоучительно сказал он. «Коварная и подлая. Хватает тебя своими цепкими лапами, когда ты меньше всего этого ждешь. Знаешь, как я попался? Во сне!» «Да, вот такие ватрушки. Я себе работал, ни о чем не подозревал, старался внести свой вклад в общее дело и знать не знал, что у меня в уме такая дрянь притаилась. А потом я заговорил во сне. Никогда не угадаешь, что я говорил». Он понизил голос, как человек, вынужденный по медицинским соображениям произнести нечто непристойное. «Долой большого брата!» «Да, я это сказал. Кажется, я повторял это снова и снова. Между нами, старина. Я рад, что они меня поймали, прежде чем дело зашло дальше. Знаешь, что я им скажу, когда предстану перед трибуналом? Спасибо, скажу я. Спасибо, что спасли меня, пока не стало слишком поздно».
«Кто тебя сдал?» — спросил Уинстон.
«Дочурка моя», — сказал Парсонс с какой-то печальной гордостью. «Подслушивала через замочную скважину. Услышав, что я говорю, на следующий же день вызвала патруль. Довольно умно для 7-летней девчонки, а? Я не злюсь на нее. На самом деле, я горжусь ею. В любом случае, это показывает, что я воспитал ее в правильном духе». Он сделал еще несколько резких движений взад и вперед, кинул мучительный взгляд на унитаз, а затем внезапно спустил шорты. «Прости, старина», — сказал он, — «больше не могу. И так уже терпел, как мог». Он плюхнулся своим толстым задом на унитаз. Уинстон закрыл лицо руками. «Смит!» — завопил голос с телеэкрана. «6079 Смит У! Откройте лицо! В камере запрещено закрывать лицо!» Уинстон открыл лицо. Парсонс испражнялся. Обильно и громко. Затем выяснилось, что слив был неисправен, и через несколько часов в камере стояла ужасная вонь. Парсонса увели. Таинственным образом приходили и уходили новые заключенные. Одна женщина была отправлена в комнату 101, и, как заметил Уинстон, она съежилась и изменилась в лице, когда услышала эти слова. Если его привели сюда утром, то сейчас уже была должно быть вторая половина дня. А если привели днем, то полночь. В камере находилось 6 заключенных. Мужчины и женщины. Все сидели очень тихо. Напротив Уинстона сидел мужчина с большими передними зубами и почти без подбородка, в точности, как у какого-нибудь большого, безобидного грызуна. Его пухлые, веснушчатые щеки оттопыривались снизу так, словно там были припрятаны небольшие запасы еды. Его бледно-серые глаза робко метались между сокамерниками и быстро отворачивались, когда он ловил чей-то взгляд. Дверь открылась, и вошел еще один заключенный, от появления которого Уинстон на мгновение похолодел. Это был обычный, угрюмого вида человек, который мог быть инженером или техником. Но что поразило Уинстона, так это его истощенное лицо. Оно было похоже на череп, обтянутый кожей. Из-за худобы рот и глаза казались непропорционально большими, а в глазах будто застыла смертельная неукротимая ненависть к кому-то или чему-то. Мужчина сел на скамейку недалеко от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное черепоподобное лицо отбилось в его сознании настолько ярко, как если бы оно было прямо перед его глазами. И тут он понял, в чем дело. Мужчина умирал от голода. Эта мысль, казалось, пришла в голову одновременно всем в камере. По всей скамье прокатилось легкое движение. Человек без подбородка то и дело поглядывал на человека с лицом черепом, то виновато отводил глаза,
то снова смотрел, как будто это лицо неудержимо его притягивало. Вскоре он начал ерзать. Наконец он встал, неуклюже пересек комнату, залез в карман комбинезона и смущенно протянул человеку черепу грязный кусок хлеба. Из телеэкрана раздался яростный оглушительный рев. Человек без подбородка подпрыгнул на месте. Человек с лицом черепом быстро завел руки за спину, как бы демонстрируя всему миру, что он отказался от подарка.
«Бамстед!» — проревел голос. 2713, Бамстед Джи! Бросьте кусок хлеба на пол!»
Человек без подбородка бросил кусок хлеба на пол.
«Оставайтесь на месте!» — сказал голос. «Лицом к двери! Не двигаться!»
Человек без подбородка повиновался. Его большие мешковатые щеки неудержимо дрожали. Дверь с лязгом распахнулась. Когда молодой офицер вошел, из-за его спины появился невысокий коренастый охранник с огромными ручищами. Он встал напротив человека без подбородка, а затем, по сигналу офицера, нанес сокрушительный удар, вложив в него весь свой вес. Бедняга пролетел через всю камеру аж до самого унитаза в углу. Некоторое время он лежал неподвижно. Изо рта и носа текла темная кровь. Он тихонько хныкал и повизгивал от боли. Но, кажется, делал он это бессознательно. Затем он перевернулся и неуверенно приподнялся на четвереньках. Он сплюнул, и вместе с кровяным сгустком на пол выпали несколько зубов. Заключенные сидели неподвижно, сложив руки на коленях. Человек без подбородка снова забрался на свое место. Одна сторона его лица была сплошным синяком. Его рот распух в бесформенную массу вишневого цвета с черной дырой посередине. Время от времени на грудь его комбинезона падали капли крови. Его серые глаза все еще метались с лица на лицо, еще более виновато, чем раньше, как будто он пытался понять, насколько другие презирают его за такое унижение. Снова открылась дверь. Уже знакомый офицер легким жестом указал на человека с лицом черепом. «Комната 101», — сказал он. Рядом с Уинстоном послышался вздох и возня. Мужчина упал на колени, умоляюще глядя на офицера.
«Товарищ! Офицер!» — плакал он. «Не отправляй меня туда! Я же уже все рассказал! Что еще вы хотите знать? Я уже во всем признался! Во всем! Просто скажите мне, в чем еще я должен признаться, и я признаюсь! Я все подпишу! Что угодно! Только не в комнату 101!»
«Комната 101!» — безучастно повторил офицер. Лицо мужчины, уже и так очень бледное, приобрело такой оттенок, который невозможно было описать словами. Но определенно, безошибочно, это был оттенок зеленого.
«Делайте со мной что угодно!» — рыдал он. «Вы неделями морили меня голодом! Прикончите уже меня! Дайте мне умереть! Застрелите меня! Повесьте! Приговорите меня к 25 годам строгого режима в трудовом лагере! Хотите, чтобы я сдал кого-нибудь еще? Просто скажите кого, и я скажу вам все, что захотите. Меня не волнует, кто это будет или что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей. Самому старшему из них еще и 6 нет. Можете взять их всех и перерезать им глотки на моих глазах, а я буду стоять и смотреть, но только не комната 101.
«Комната 101», — повторил офицер, словно машина. Мужчина отчаянно посмотрел на других заключенных, как будто ему казалось, что он может предложить офицеру кого-то другого вместо себя. Его взгляд остановился на разбитом лице человека без подбородка. Он протянул сухую руку.
«Вот, заберите его, а не меня!» — крикнул он. «Вы не слышали, что он говорил после того, как ему разбили лицо? Дайте мне шанс, и я перескажу вам каждое слово! Это он враг партии, а не я!»
Охранники вышли вперед. Его голос превратился в вопль.
«Вы не слышали, что он говорил?» — повторил он. Что-то случилось с телеэкраном. Вы не слышали? Он тот, кто вам нужен. Заберите его, а не меня!»
Двое крепких охранников нагнулись, чтобы взять его под руки. Но как раз в этот момент он резко бросился вперед и схватился за одну из железных ножек, поддерживающих скамью. Он завыл, как животное. Охранники схватили его, чтобы оторвать от скамьи. Но он цеплялся с удивительной силой. Секунд 20 они тянули его. Заключенные сидели тихо, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой. Вой прекратился. У человека с черепом не осталось сил ни на что, кроме как держаться. Затем последовал крик другого рода. Ударом ботинка охранник сломал ему палец на руке. Потом его подняли и поставили на ноги.
«Комната 101», — сказал офицер.
Человека вывели. Он шел нетвердо, с опущенной головой, прижимая к груди раздавленную руку. Сил бороться у него больше не было. Прошло много времени. Если человека с черепом увели ночью, то было уже утро. Если утром, то был уже полдень. Уинстон был в камере один уже несколько часов подряд. От сидения на узкой скамье невыносимо болело все тело, поэтому он часто вставал и ходил, чтобы немного размяться. К счастью, телеэкран за это на него не орал. Кусок хлеба все еще валялся там, где его уронил человек, без подбородка. Поначалу приходилось прикладывать немало усилий, чтобы не смотреть на него. Но вскоре голод уступил место жажде. Его рот был липким и неприятным на вкус. Из-за постоянного гудения и яркого белого света ему казалось, что он вот-вот упадет в обморок. Он был словно заточен в какой-то вакуум. Он вставал, когда боль в костях от сидения в одной позе становилась невыносимой. Но почти сразу же снова садился, потому что у него сильно кружилась голова, и он боялся упасть. Когда ему все же удавалось возобновить контроль над своими физическими ощущениями, возвращался ужас. Иногда с угасающей надеждой он думал об О'Брайене и лезвии бритвы. Бритвенное лезвие может оказаться спрятанным в его пище, если, конечно, его когда-нибудь покормят. Более смутно он подумал о Джулии. Она наверняка тоже где-то страдала. Возможно, даже намного хуже, чем он. В этот момент она могла кричать от боли. Уинстон подумал: «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственную боль, сделал бы я это?» «Да, конечно же». Но это было всего лишь умственное решение, принятое потому, что он знал, что должен его принять. Он этого не чувствовал. В этом месте вы не могли ничего чувствовать, кроме боли и предчувствия боли. Кроме того, возможно ли, испытывая боль и страдания, желать по какой бы то ни было причине, чтобы они усилились? Но на этот вопрос у него пока не было ответа. Снова послышались шаги. Дверь открылась. Вошел О'Брайен. Уинстон вскочил. Он был настолько шокирован, что напрочь забыл об осторожности. Впервые за много лет он также забыл, что за ним наблюдает телеэкран. «Они и вас загребли?» Он плакал.
«Они загребли меня очень давно», — сказал О'Брайен с легкой, почти печальной иронией. Он отступил в сторону.
Из-за его спины показался широкоплечий надзиратель с длинной черной дубинкой в руке.
«Вы знали это, Уинстон», — сказал О'Брайен. «Не обманывайте себя. В глубине души вы знали это. Знали это всегда.
Да». Теперь он и правда понял. Он всегда это знал. Но думать об этом не было времени. Все, на что он смотрел, — это дубинка в руке охранника. В любое мгновение она могла ударить его куда угодно. По макушке, по уху, по плечу, по локтю. Локоть. Он упал на колени почти парализованный,
сжимая онемевший локоть другой рукой. Казалось, из глаз полетели искры. Немыслимо. Немыслимо, чтобы один удар мог причинить такую боль. Искры прекратились, и он увидел, что охранник О'Брайен смотрит на него сверху вниз. Охранник смеялся над его корчами. По крайней мере, на один вопрос он нашел ответ. Никогда и ни за что он не захочет, чтобы его боль усилилась. От боли можно хотеть только одного, чтобы она скорее прекратилась. На свете нет ничего хуже физической боли. Перед лицом боли нет героев. Нет героев, думал он снова и снова, корчась на полу, бесполезно хватаясь за свой отбитый левый локоть.